на 18 октября и 1 ноября. В заявлении представителей ДНР и ЛНР Владислава Денега и Дениса Пушилина говорится, что выборы перенесены на следующий год. И отмечается, что решение принято в связи с итогами саммита Нормандской четверки в Париже. Отмечается, что за это время Украина должна выполнить взятые на себя по Минским соглашениям обязательства. Предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания лиц, участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, а также внести поправки в Конституцию в новой редакции, согласованные с представителями самопровозглашенных республик. Ранее сегодня председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Брий Луценко заявил, что в этом году проведение местных выборов в Донбассе невозможно. По его словам, выборы состоятся после выполнения условий специального закона о выборах на территории Донбасса. Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет иностранцам проходить службу в вооруженных силах Украины. За это решение проголосовали 229 народных депутатов. Новая форма закона разрешает иностранцам служить в вооруженных силах Украины, не получая украинского гражданства. На военнослужащих иностранцев распространяется действие законодательства о получении социальной помощи. При этом в украинском законодательстве сохраняется уголовная ответственность за вербовку и наемничество. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который официально запретит чиновникам использовать в служебных целях сервисы Google, Yahoo и WhatsApp. Авторами документа являются бывший член Совета Федерации от Брянской области Михаил Марченко и депутат Госдумы от фракции КПРФ Вадим Соловьев. Они считают, что чиновникам нужно запретить пользоваться иностранными сервисами, а в случае нарушения закона штрафовать вплоть до увольнения занимаемой должности, пишут «Известия».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Выступление президента США Барака Обамы на 70-й сессии Генассамблеи ООН оказалось болезненным для президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Косвенную вину за то, что американский коллега ни разу не упомянул в своем выступлении Грузию, в интервью оппозиционному телеканалу «Рустави-2» глава государства возложил на грузинскую дипломатию. Георгий Маргвелашвили остался недоволен и работой посольства Грузии в Соединенных Штатах. На критику президента отреагировали грузинском правительстве. Подробности в материале Звиадом Чедлишвили.
Президент Георгий Маргвелашвили считает, что представлять страну на прошедшей недавно Генассамблее Организации Объединенных Наций должен был он, а не премьер-министр Иракли Гарибашвили. Об этом глава государства заявил в эфире телекомпании «Рустави-2». Примечательно, что еще несколько дней назад Маргвелашвили положительно отозвался о выступлении грузинского премьера с трибуны ООН. Однако сейчас президент признался, что он приветствовал только лишь содержание его речи, но никак не сам факт того, что Грузию на Генассамблее представляет премьер-министр. Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что он, как президент, способен усилить позиции грузинской дипломатии и даже, по его мнению, продемонстрировал это качество на Генассамблее ООН. Однако в целом президент остался недоволен итогами работы Генассамблеи и объяснил, почему.
На трибуне ООН стоял президент Соединенных Штатов и говорил о России, о политике, которую Россия проводит в отношении своих соседей.
Единственный пример, который привел президент Обама, была Украина. И это на том фоне, когда Грузия первой испытала на себе российскую агрессию. Грузия – это государство, чьи территории оккупированы Россией. Упоминание Грузии было бы совершенно естественным. Сначала Грузия, затем Украина. Сложно наблюдать за тем, как говорят о болезненных для тебя вопросах, но при этом не слышать слов, которые хотел бы услышать. Должен ли я теперь критиковать за это президента Обаму? Разумеется, нет. Подчеркнул Маргвелашвили. По словам главы государства, надо заботиться о том, чтобы Грузия не исчезла с международных радаров. И если Грузию не всегда упоминают с высоких трибун, то за это надо отвечать. При этом президент не стал конкретизировать, кого он имеет в виду, но его посыл был услышан главой Министерства иностранных дел Грузии Георгием Квирикашвили.
Президент Обама
Причиной, почему в выступлении президента Обамы не была упомянута Грузия, я бы скорее назвал то, что Украина сегодня является более выраженной горячей точкой. Там ведутся настоящие боевые действия. Однако определенная самокритика после выступления президента США появилась и у меня, и я этого не скрываю. В будущем, видимо, мы должны сделать больше для того, чтобы грузинская тема постоянно была актуальной. Отчасти согласился с президентом министр иностранных дел Георгий Квирикашвили. Напротив, категоричен был министр по вопросам евроинтеграции Грузии Давид Бакрадзе. Число стран, признавших независимость оккупированных регионов, сократилось на одну. Постоянно растет поддержка резолюций, которые грузинская сторона выдвигает на голосование в ООН. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Мы получили существенный пакет мер НАТО. Мы постоянно продвигаемся вперед в вопросе визовой либерализации со странами Евросоюза. У нас действительно много достижений, и потому я не могу согласиться с его заявлением, будто бы Грузия исчезла с радаров. Заявил министр Бакрадзе. Но на этом список претензий главы государства к работе грузинской дипломатии и, в частности, к МИДу не закончился. Георгий Маргвелашвили остался недоволен тем, как во время его визита в США повел себя посол Грузии в этой стране Арчил Гегешидзе. Министерство иностранных дел просто обязано привить правильную мораль, научить дипломатическому этикету тех представителей нашего дипкорпуса, которые элементарно нарушают законы, не встречая главу государства, прибывающего в те страны, где они аккредитованы. Он не только не встретил меня, но даже ни разу не связался со мной за все время моего пребывания в стране. Самое же плохое то, что этот человек, дипломат, совершает подобную ошибку намеренно. Сказал Маргвелашвили. Министр иностранных дел Георгий Квирикашвили объяснил это так. Глава государства и глава диппредставительства просто оказались в разных городах в то время, когда в рамках Генассамблеи проходили самые ответственные мероприятия. Было бы хорошо, если бы наш посол Арчил Гегешидзе находился в Вашингтоне во время визита президента, но, к сожалению, так не получилось. Исходя из плотного графика встреч и мероприятий, в которых на тот момент принимал участие премьер-министр, мы на основании консультаций приняли решение, что посол останется в Нью-Йорке с главой правительства. Ничего незаконного в этом нет. Объяснил Квирикашвили. В телевыступлении президента Маргвелашвили прозвучали и другие претензии, не имеющие отношение к недавнему визиту. К примеру, он заявил, что судей в стране, которые принимают независимые решения, пытаются дискредитировать. В заключении интервью он призвал грузинских политиков поддержать оппозиционную телекомпанию «Рустави-2», руководство которой сейчас судится с бывшим совладельцем за право на владение телеканалом. Президент пообещал защищать «Рустави-2». В правительстве эти слова пока никак не комментируют. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Старейшие и самые авторитетные юго-осетинские НПО заявили о начале ликвидации организации. Таким образом, общественники выражают протест против давления со стороны властей самопровозглашенной республики, которые препятствуют их участию в международных проектах. Многие эксперты полагают, что в Цхинвале взяли на вооружение российский опыт. Что происходит в других самопровозглашенных республиках с сателлитах Москвы, узнавал Мурат Гукемухов.
Жанна Крикорова – один из лидеров гражданского общества Нагорного Карабаха. В 2006-2008 годах она занимала пост генерального секретаря Министерства иностранных дел, а до этого пресс-секретаря президента республики. Сейчас она председатель творческого объединения «Театр». Жанна говорит, что в Нагорном Карабахе постоянно нарушается режим прекращения огня на линии соприкосновения с Азербайджаном. Гибнут военные, в основном молодые солдаты-срочники. Поэтому встречи общественников Нагорного Карабаха и Азербайджана, их участие в совместных проектах, многие местные жители – воспринимают как кощунство. Но зато им не противодействуют власти республики. Потому что у руководства есть понимание, что существуют две совершенно разные плоскости, с которых нужно рассматривать эти процессы. Есть политика государств в отношении конфликта, и есть обычные люди, живущие в государствах по соседству друг с другом. И здесь важно понимать, политика меняется, но люди друг от друга никуда не денутся. Они будут жить рядом, это неизбежно, говорит Жанна Крикорова.
Себе жизнь все время в состоянии войны, Знать, что ты завтра умрешь, твои дети будут жить в состоянии ни войны, ни мира. Это просто невыносимо для человеческого сознания, для души. В конце-то концов, политики приходят и уходят. Мир меняется каждую минуту. А эти народы — наши соседи. И мы всегда, в любых условиях, в любой ситуации, должны идти на диалог с ними. Чтобы хотя бы с чего-то начать. Для того, чтобы понимать, что ты закладываешь какие-то маленькие-маленькие камешки будущего мира. Причем мира долгосрочного, устойчивого. Когда все могут спокойно жить в своем доме, не опасаясь ни за себя, ни за будущее своих детей. Противодействие такой деятельности — это недальновидно. Это просто невежественно.
По наблюдениям югосинского эксперта Роланда Келиксаева, и в Абхазии, и в Нагорном Карабахе НПО — это едва ли не стратегический ресурс государства. Но в Южной Осетии их почему-то клеймят как предателей. Роланд Келиксаев считает это частью общего давления государства на общество, которое с самого начала самоопределения Южной Осетии усиливалось по мере того, как из внутриполитического и общественного дискурса выдавливалась интеллигенция, а их место занимали бывшие комсомольские функционеры. В результате внутриполитический дискурс стал примитивнее, злее. Он превратился в некий набор клише, который позволял любого неугодного обвинить в предательстве, учинить над ним расправу и вышвырнуть из республики. Несмотря на то, что времена изменились и в республике дышать стало легче, все-таки эта практика неистребима. Единственный способ искоренить ее – это признать главенство закона, считает Ролан Келиксаев. Любое преследование должно быть аргументировано конкретными фактами нарушения закона. А если таковых нет, то само преследование является преступлением, говорит Ролан Келиксаев.
Когда у нас голословно кого-то обвиняют в чем-то, без доказательств, вот это бывает обидно. Самое главное для нашего общества – это не переступать через закон. В противном случае мы обречены на то, что будет продолжаться дальше и голословные обвинения, и бичелморд будет выдавливаться из Южной Осетии те граждане, которые не вписываются в мировоззрение того или иного чиновника. С этой практикой надо кончать. И вот тогда какое-то движение вперед у нас получится.
Это был югосинский эксперт Роланд Келиксаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается судебное следствие по резонансному делу об убийстве 2 года назад российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. На сегодняшнем заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня Верховный суд Абхазии под председательством Екатерины Онищенко после 3-недельного перерыва продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве 2 года назад российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой, тела которых спустя год были найдены в заброшенном колодце села Адзюбжа. Представитель гособвинения Даур Амичба огласил протоколы допросов подсудимого Рамина Хмаила. В ходе первого из них Рамин показал следующее. В конце 2012 года у него произошла встреча на Сухумской набережной с его дальним родственником Асланом Цвижба, который предложил хороший и быстрый заработок. Надо похитить за выкуп 1,5–2 миллиона долларов российского бизнесмена, за что они получат от депутата парламента Абхазии Нодика Квициния 1 миллион долларов. Через дней 10 раздался телефонный звонок от Нодика, и они подъехали к его дому, стали ждать в Апатске поблизости, а после нового его звонка бежали в дом. Климонтович, мужчина средних лет, в голубых джинсах, сидел на диване, а Нодик стоял в стороне. Они вдвоем попытались скрутить Климонтовича, но тот оказал серьезное сопротивление и прекратил его только когда ему пригрозили убийством из пистолета ТТ, который достал Цвижба. Связали его скотчем, как и Скоредного, которую позвали в дом из машины, а затем повезли обоих в одноэтажный заброшенный дом в Сухумском микрорайоне «Маяк». Далее в протоколе сказано:
«Провели в дом. В указанном доме мы завели Климонтовича и девушку в ванное помещение, где для них была приготовлена железная цепь. Стены ванного помещения были облицованы кафелем бежевого и серого цвета. Указанная цепь была прикреплена к унитазу, расположенному в указанном помещении. Звенья цепи были крупные, длина цепи была примерно около 2 метров. Один из концов цепи был зафиксирован на трубе, как мне помнится, унитаз. А потом цепь погрузчиков от ног мужчины и женщины были приковали цепями с помощью навесных замков».
На следующий день, согласно протоколу, все подсудимые собрались в этом помещении, и Квициня начал требовать у Климентовича выкуп. А когда тот несколько раз категорически отказался, решил, что надо от него избавиться, и пообещал заплатить за убийство 15 миллионов рублей. Когда, сказано в протоколе, они приехали в Ахалдабу, село Адзюбжа, Хмаил оставался в машине и услышал 4 выстрела и взрыв гранаты. Но еще до оглашения этих протоколов Хмаил сделал заявление, в ходе которого, не удовлетворившись своими показаниями в суде на предыдущем заседании, подчеркнул, что распечатка прослушки телефонных разговоров подсудимых с его участием годичной давности, на которой, собственно, и было построено обвинение, это на самом деле доказательство нашей невиновности, так как о похищении Климентовича там нет ни слова, а речь шла о совсем других денежных делах. После пыток, через которые он прошел после задержания, сказал Хмаил, когда его превратили в овощ, ему наглым образом навязали сценарий, согласно которому он должен был давать признательные показания. Дело сфабриковано, считает он, поскольку кто-то хотел наказать парламентария Нодика Квициния, но он надеется, что истинные убийцы еще будут найдены. Следующее заседание суда намечено на послезавтра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Цхинвале сегодня прошел круглый стол под названием «Молодежь против религиозных сект, наркомании и алкоголизма». Организаторами мероприятия выступили молодежные организации при поддержке Управления внутренней политики администрации президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
За круглым столом в Цхинвале собрались представители молодежных организаций и молодежных отделений политических партий. Обсуждать предполагалось проблемы алкоголизма, наркомании, а также вовлечение молодых людей в религиозные секты. Как рассказала мне представитель молодежного крыла партии «Единая Осетия» Мадина Валиева, самые острые дискуссии разгорелись вокруг влияния религиозных сект в республике. Особое внимание участники круглого стола уделили чиновникам, состоящим в таких религиозных объединениях, как свидетели Иеговы и пятидесятники, чьих последователей в Южной Осетии в последние годы заметно прибавилось. По мнению собравшихся, высокопоставленные чиновники, состоящие в таких религиозных группах, популяризируют свои убеждения, пользуясь должностным положением. Например, известно, что одна из заместителей министра образования была уволена из-за распространения своих религиозных убеждений в образовательных учреждениях, рассказывает Мадина Валиева.
Утверждают, что секты несут угрозы и молодежи, тех там населения. Также уполномоченная по делам религии при президенте, она согласилась, она утвердительно сказала, что есть, скорее всего, среди высокопоставленных чиновников и людей. То есть я ее спрашиваю, у вас есть информация о том, что на данный момент еще какие-то высокопоставленные чиновники или сектанты есть? Она говорит, что были у нас такие случаи, и, скорее всего, да, наверное, есть. Утвердительно сказала, что скорее всего.
Конституция Южной Осетии гарантирует свободу вероисповедания. Вы затронули этот момент? Не ограничат ли запретительные меры в правах последователей тех или иных религиозных течений?
Нет, ничего там этого не было. Они просто не пришли еще, в принципе, круглый стол не закончился, ни к какому общему знаменателю не пришли. Они утвердительно то есть предлагали, да, это есть, бороться с ними надо, но как непонятно.
Мадина Валиева добавила, что наиболее актуальной в Южной Осетии проблемой для молодежи является безработица.
Конкретно вот по югоосетинской молодежи, какие самые безработицы, я считаю, что это первоочередная ответственность, но я считаю, что, ну не только я считаю, но все, в принципе, знают, там у нас было около 3000 человек по безработице стоять на учете, и все они до 40 лет, то есть до 35 вот так, так что у нас первоочередная, самая большая вот проблема, это безработица.
По мнению ведущего специалиста Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Александра Кулумбегова, традиционный центр ценности осетинского народа основаны на идеях православного христианства и осетинской культуры, и молодежь должна беречь их.
На самой встрече те, кто в этих вопросах более компетентен, чем я, говорили о том, что у нас в Конституции прописано, что по территории Республики Южная Осетия официально зарегистрированными вероисповеданиями, верованиями являются православие и народные традиционные национальные верования. Не по подходит под это определение, является незаконным. Получается, что если следовать закону, то люди, которые придерживаются иных религиозных верований, причем придерживаются их не так, что вот по-тихому где-то дома, а ведут пропаганду этих верований, они, получается, открыто нарушают закон, и их можно, наверное, даже привлекать за...
По мнению молодежных активистов, к этим вопросам можно привлечь внимание общественности и во время празднования тысячестолетия крещения Алании. Эту историческую дату Северная и Южная Осетия будут праздновать в общеосетинском формате в 2018 году. Представители Управления по внутренней политике и администрации президента от комментариев воздержались. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинской прессы, наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Одной из важнейших тем прошедшей недели в грузинских СМИ стал скандал, связанный с видеокадрами, распространенными бывшим полицейским, пишет газета «Ахали Тауба». На видеокадрах запечатлено, как некоторые лица, явно нарушившие закон, уходят от наказания, предъявив правоохранителям так называемую «нарушиловку» – спецпропуск, который выдается только сотрудникам органов внутренних дел, да и то в исключительных случаях. Многие представители парламентской оппозиции утверждали, что один из героев видеозаписи «родственник экс-премьера Грузии Бедины Иванишвили», пишет издание. В ответ на эти слова Иванишвили распространил в интернете на сайте НПО «Гражданин» свое заявление, в котором сказано:
«Я надеюсь, что любой нарушитель закона понесет соответствующее наказание, независимо от того, является этот гражданин моим родственником или нет. Родство с кем-либо не должно быть привилегией. Мы долгое время жили в авторитарном государстве, где было принято использовать незаконные привилегии. Однако демократия подразумевает отказ от этого. Я хочу извиниться перед обществом, если в связи с этим возникла неловкая ситуация, хоть и по независимым от меня причинам».
Подобные извинения от бывших государственных чиновников в Грузии звучат впервые за новейшую историю страны, пишет издание. Оно называет провальным очередные попытки оппонентов правящих властей ткнуть пальцем в экс-премьера. Министерство обороны намерено радикально изменить политику по предотвращению случаев суицида в вооруженных силах страны, пишет журнал «Арсенали». На военных возложена большая ответственность, чем на людей любой другой профессии, поскольку они постоянно соприкасаются с опасным оружием, живут в достаточно сложном режиме, утверждает заместитель министра обороны Анна Долидзе. Поэтому военные, подверженные психологическим расстройствам, представляют опасность не только для себя, но и гражданских лиц. Анна Долидзе подробно рассказала, как в Минобороны собираются бороться с депрессией у военных.
В вооруженных силах страны действует программа психологической помощи. В ее рамках мы обучаем представителей командования разных частей определять психологическое состояние военных. Недавно мы открыли горячую телефонную линию, по которой представители командования могут вызвать мобильную службу психологов. С этой целью в департаменте психологии мы создаем специальную группу врачей. Они объедут все военные части, изучат условия, в которых приходится находиться военным, и дадут нам советы.
Большинство случаев суицида в вооруженных силах происходит из-за зависимости от азартных игр, говорит Анна Долидзе. Военные набирают долги, не справляются с их оплатой, поэтому находят выход из ситуации в самоубийстве. Чтобы помочь военным в решении этой проблемы, в министерстве будет открыта и служба финансовой консультации. О прошедших выборах президента Федерации футбола Грузии пишет журналист газеты «Квирис Кроника» Леван Джавахишвили. Назначенное на 12:00 голосование состоялось лишь в 20:30, поскольку члены Федерации футбола Грузии дожидались одного из делегатов Федерации, сторонника Реваза Арвеладзе Гегу Гобеджишвили. Как оказалось, за несколько часов до этого его задержала полиция за употребление наркотических веществ. После уплаты штрафа его отпустили, но лишь после того, как закончилось время, отведенное регламентом для регистрации участников голосования. В итоге Арвеладзе потерял третий голос. Первых двух он лишился, когда делегаты проголосовали против восстановления права на участие в голосовании региональных федераций Ратя-Личхуми и Гурии, пишет Джавахишвили. В довершение ко всему, Ревас Арвеладзе прямо перед выборами потерял и четвертый голос, когда один из его сторонников по непонятным причинам изменил свое решение в пользу Кобиашвили. Таким образом, изначально изначально рассчитывая на 19 голосов из 33, он получил всего 15, а его соперник Леван Кубиашвили только 15. Голосование было тайным, поэтому узнать, кто из делегатов и почему решил отказаться от ранее принятого решения, не представляется возможным, написано в статье. Уже после назначения новый президент Федерации футбола Грузии заявил, что это не только его победа, но и всего грузинского футбола.
«Я знаю, что я взял на себя серьезную ответственность, однако уверен, что Грузия добьется улучшений в футболе. Остальным кандидатам я хочу сказать, мы не оппоненты, а друзья. У меня нет врагов, все мы члены футбольной семьи»,
– заявил Леван Кубиашвили. Серго Брыгуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Международный суд в Гааге запросил у России материалы по российско-грузинской войне в августе 2008 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Выступая перед студентами МГИМО, передает ТАСС. «Мы пытались представить наши материалы, а мы квалифицировали действия грузинской военщины как военные преступления. Международный суд в Гааге». И вот только сейчас, 3 дня назад, пришло письмо из Гааги, где нас просят их наконец-то представить, сказал Бастрыкин. В то же время глава СК не исключил, что речь идет о желании получить материалы в связи с тем, что, цитата, «грузинская сторона представила свои контраргументы, и там нас тоже начнут поджимать наверняка». Конец цитаты. Бывшая правящая партия «Единое нацдвижение», которая готовится к широкомасштабным акциям протеста, готова сотрудничать с Лейбористской партией и Свободными демократами, сообщил «Новости Грузии» исполнительный секретарь ЕНД Серго Ратиани. Партию «Свободные демократы» возглавляет экс-министр обороны Грузии Ираклий Аласания, который в прошлом году ушел в отставку. В связи с этим партия покинула правящую коалицию. Лейбористская партия Шалвы Наталашвили была в оппозиции как при прежней, так и при нынешней власти. ЕНД требует отставки правительства Грузии и проведения внеочередных парламентских выборов. Из-за проигрыша на выборах в парламент в октябре 2012 года партия экс-президента Михаила Саакашвили потеряла власть в стране. Катализатором для резких заявлений бывшей правящей партии послужило решение Кутаисского городского суда, который накануне отправил в предварительное заключение 3 представителей НПО «Свободная зона» из-за инцидента на акции в поддержку телекомпании «Ростави-2». Грузия или Украина не получат план действий по членству в НАТО, так называемый МЭП, на саммите Альянса, который пройдет в Варшаве в 2016 году, утверждает бывший посол США в НАТО Курт Волкер, сообщает «Новости Грузии». Что касается Грузии или Украины, не думаю, что на этом саммите кто-то ждет присвоения им МЭП. Но то, чего мы ожидаем, это продолжение сотрудничества комиссии Грузия-НАТО, а также Украина-НАТО, которые охватывают такие вопросы, как сектор безопасности и ежегодный план тренировок и планировок, сказал Волкер в интервью грузинской редакции «Голос Америки». «Грузии нужно постараться максимально подготовиться к НАТО», отметил дипломат. Власти Грузии активно готовятся к предстоящему саммиту НАТО.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня финансово-бюджетный комитет парламента Грузии одобрил инициированные Министерством юстиции поправки в закон о нотариате. Цель инициатив Минюста состоит в расширении сети нотариальных контор, так как в части регионов страны их попросту не было. Нет. Новые поправки обязывают начинающих нотариусов на протяжении 3 лет работать в местах, где соответствующее обслуживание отсутствует. Подробности в материале нашего Тбилиси. Корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
По информации Минюста, из действующих на сегодня 252 нотариусов, 146 сосредоточены в Тбилиси, 12 работают в Батуми, еще 11 в Кутаиси. На оставшуюся территорию Грузии приходится всего 83 нотариуса. При этом ни один нотариус не работает в 11 муниципалитетах, в основном высокогорных. Еще в 30 муниципалитетах работает по одному нотариусу, и в случае его болезни или отпуска жителям приходится ездить в другие регионы. В разговоре с «Эхо Кавказа» жительница высокогорного села Мугуды Нино Циклаури подтверждает существование проблемы.
«Мы вынуждены спускаться то в Душетхи, то в Мцхета. Там такие очереди, что иногда не успеваешь за день попасть к нотариусу. Приходится возвращаться назад. За все это надо платить немалые деньги. Иногда дороги и вовсе закрыты, и приходится ждать несколько недель. Будет хорошо, если решится эта проблема».
Радикальное решение проблемы предлагает Минюст. Начинающий нотариус обязан 3 года отработать в регионе, куда его направит министр юстиции. В случае отказа лицо не получит разрешение на трудовую деятельность. Позицию Минюста разъяснил замминистра Александр Барамидзе.
«Те лица, которые желают стать нотариусами, а как известно, эта профессия весьма престижна и высокооплачиваема, пусть будут добры и отработают 3 года в тех местах, где население особо нуждается в их услугах».
Позиция Минюста неприемлема для представителя грузинского отделения Transparency International Ливана Натрушвили.
«У меня создается впечатление, что тема недоработана с экономической точки зрения. Само по себе нотариальное обслуживание подразумевает наличие коммерческого интереса, оно должно быть прибыльным. Что произойдет, если распределят нотариуса туда, где работа будет убыточной? То, что пытаются сделать в Минюсте, очень напоминает мне армейские рекруты».
В ответ нотариальной палате заверяют, что нотариусы, которые будут распределены в регионы, получат компенсацию за временную ссылку. Председатель правления нотариальной палаты Нино Хоперия говорит, что разработанные Минюстом законодательные поправки учитывают опыт ведущих европейских стран, таких как Германия, Испания, Италия. В этих государствах с успехом, по словам Хоперия, работает инициированная в Грузии в данный момент правило, по условиям которого, начиная трудовую деятельность, нотариус непременно должен в маленьком городке. Эти правила в разных странах имеют некоторые отличия, но принцип везде один, утверждает председатель правления Нотариальной палаты Грузии.
«Возвращаясь к нашим проблемам, скажу, что нотариусы, которые примут наши условия, получат в дар всю необходимую офисную технику. Также в определенный период им будет оказана материальная помощь для аренды необходимой площади. В итоге все будет зависеть от конкретных запросов нотариусов в целях обеспечения достойной рабочей среды»,
заявила Нино Хоперия. Тем не менее, в целом новая инициатива Минюста порождает много вопросов как у экспертов, так и у политиков. Ее рассмотрение планируется на ближайшей парламентской сессии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете криминогенную ситуацию в Абхазии?
Буквально на этой неделе, на прошлой неделе, там убийства, там убежали, там что-то ограбили. Не кончается это?
А что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
Наверное, от слов к делу переходить надо. Меня зовут Отар.
Криминогенная ситуация, как всегда, есть, было, так и осталось. Ничего не изменилось.
А что нужно сделать, чтобы изменилась она в лучшую сторону?
А что нужно сделать, это сделать нужно все знает, но никто не делает. Потому что Абхазия маленькая, тут все связанные родственники, кто-то, что-то, и поэтому так. Альберт.
Естественно, как бы отрицательно. Я не знаю, должны какие-то меры приниматься, чтобы поменьше было криминала, чтобы людям было хорошо и жилось спокойно. Есть такой закон, где все это обговорено, и просто надо его выполнять правильно, наверное, все его пункты, и все. Надо быть законопослушными гражданами Республики Абхазия, и все. Галина.
Я оцениваю отрицательно.
безобразие. Сколько случаев уже было, ни одно дело не раскрыли.
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
Я думаю, чтобы улучшить ситуацию, должны соответствующие органы работать в полной отдаче силы. А народ, простой народ, вот как мы должны своих детей воспитывать правильно. И на каждое негативное явление должны отрицательно осуждать их действия. Вот вчерашнее, например, что в Гаграх случилось, или в Чемчирах убийство таможенника, такие вещи в Абхазии не должно быть. И мы все должны бороться против этого. Джонсон, фамилия Жиба.
Не знаю, меня это пока, слава богу, никак не затронуло. Ну, вообще, наверное, страшно. Если верить сводкам, наверное, это везде так.
А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?
Как, чтобы закон работал? Тут маленький город, тут все друг друга знают, кто что, зачем и почему. Тут, мне кажется, если его захотеть, просто элементарно можно со всем с этим справиться. Клана.
Ну, ощутил мне вот бумажник сперли, кошелек, вернее, на рынке. Это было 24 сентября.
Большая сумма была у вас?
Нет, небольшая. Ну, там документы были, в милиции все это задержали, нашли. И сейчас вот я иду как раз за документами. Все нашли, да, нашли этого самого, кто украл. Так что все благополучно прошло. Владимир Федорович Назаров.
Можно делать порядок, закон, наказать виновных, не спрятать их, как делаем мы здесь у нас в Абхазии.
Петр. Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Город Пальмира, один из шести объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся в Сирии, был захвачен боевиками, запрещенной во многих странах мира террористической группировкой «Исламское государство» в конце мая. Вскоре стало известно о том, что они начали уничтожать античные памятники. В минувшие выходные была взорвана знаменитая триумфальная арка II века нашей эры, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В середине мая древняя Пальмира, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, была захвачена боевиками запрещенной террористической группировки «Исламское государство». В августе боевики взорвали два храма. Один из них – это античный храм Баал-Шамин, построенный в первом веке нашей эры. В начале сентября от рук боевиков погибли три древние погребальные башни, в том числе самая известная башня Элах-Бела с сохранившимся подземным склепом. Наконец, сейчас появилась информация о том, что взорвана знаменитая триумфальная арка II века нашей эры, на которую было выбито имя римского императора Септимия Севера. Кроме того, 18 августа боевики после нескольких недель пыток публично обезглавили 82-летнего сирийского археолога, руководителя музея древности Пальмиры Халида Аль-Асада, по некоторым данным отказавшегося показать спрятанные сокровища Пальмиры, а также отказавшегося покидать город, который он хранил в течение 40 лет. Тело пожилого ученого повесили на одну из античных колонн. Понятно, что ни один ученый, особенно из тех, в чью сферу интересов входит культура Востока, не может спокойно реагировать на известие об уничтожении все новых бесценных памятников Пальмиры, говорит востоковед, профессор Восточного факультета Петербургского университета Алексей Образцов.
Это же оазис посреди пустыни, поэтому античные памятники, это где-то 1-2 век нашей эры, находились в довольно приличном состоянии. Практически без новоделов, в достаточно хорошем порядке. Там был превосходный археологический музей, прямо вот в самом оазисе Пальмиры. Что мы теряем? Ну, вы знаете, вот так вот, если попросту, те, кто учился в школе, по-моему, в учебнике по древней истории, да, прямо на обложке, изображена та самая арка, которую, по сведениям, пришедшим вчера, сегодня как раз взорвали. Там прекрасные храмы были, там были уникальные погребальные комплексы, такие башни погребальные. Там много чего было. Ну, это в хорошем состоянии античный город. Видите, ведь античность-то у нас воспринимается как некая часть, как некая основа нашей цивилизации, да, и поэтому потеря любого из таких памятников, она, конечно, ну, мало того, что невосполнима, даже если это все будет отстроено, там будет собрана пыль на месте взрыва, будут отлиты такие же каменные блоки, да, и построены. Это, конечно, все равно уже будет новоделом и невосполнимой утратой.
Алексей Васильевич, а вы сами были в Древней Пальмире?
Я не знаю уж, радоваться или не радоваться этому, но перед самой войной в Сирии, ну вот удалось мне побывать. И сейчас, когда я смотрю по телевизору, что разрушение в крах де Шевалье, это такое чудо фортификации крестоносцев, где внутри стен могла передвигаться кавалерия. Но вот разрушение монастыря в Саиднае, там ущелье Святой Феоклы. Конечно, я да, все это видел. К счастью, видел, и, к сожалению, видимо, больше нет. Да, я там был. И именно поэтому каждый раз, глядя на картину разрушений, меня это безмерно огорчает. Там был город, это была столица небольшого царства. Наибольшего расцвета это царство достигло во времена царицы Зенобии. Была, естественно, красивая, довольно коварная, властная женщина, вот, которая какое-то время вполне себе удачно проводила внешнюю политику, ей удавалось лавировать между более крупными силами для процветания и своего царства, и своего города.
Вернемся к взорванной арке. Что это? Какова ее ценность для нас?
Арка просто со школы знакома. Первый-второй век нашей эры. Это один из символов такой вот античной цивилизации, наряду там с Парфеноном, наряду со скульптурой Лаокоона. Это заря человечества, заря современной цивилизации. Поскольку после Ренессанса античность воспринимается как такая основа европейской, да, ну, с некоторым приукрашением гуманистической цивилизации, вот это, увы, утрачивается.
А те два храма, которые были взорваны еще в августе?
Тоже прекрасно сохранившийся храм. Ну, это, помните, бросьте жертву впасть в Ау. Вот это вот он и есть, тот самый Ау. Это, видимо, финикийское божество было первоначально, но такой эллинистический период. Там постройки все примерно одного времени, вот времени расцвета, вот это царство Зенобии. Богатое было место, это пересечение караванных путей, поэтому в смысле финансов они были не слишком ограничены. И, соответственно, имели возможность, ну, строить весьма и весьма недурственные архитектурные сооружения. Дело-то вот в чем. Вот недаром там, скажем, Петербург называли Северной Пальмирой, да? Уникальность Пальмиры состояла в том, что там много чего сохранилось. Еще раз говорю, это оазис среди сирийской пустыни. То есть это, в принципе, где-то, ну, примерно на середине старого караванного пути между Дамаском и Евфратом. Поскольку вот все караваны, которые шли через сирийскую пустыню, так или иначе вынуждены были проходить через Пальмиру. И поэтому ее как бы и называли когда-то невестой пустыни. Много чего там было. Там вот главная улица с прекрасной колоннадой, там остатками старого водопровода. Вот эти вот монументальные арки, которые показывают, она не единственная. Храм Бела первого века, храм Баал-Шамина второго века. Много всего было. Были какие-то небольшие памятники османского периода, но они были такие деликатные, которые не заслоняли, что ли, собой античные развалины. Там был хороший музей, там были недалеко от города уникальные погребальные башни, где хоронили жителей, и над каждым саркофагом стояли маски, причем маски портретные. Ну, часть из них была уже раньше утрачена, но сейчас, видимо, после взрыва этих башен вообще это, наверное, утрачено окончательно. Ну, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, что говорить.
Как, по-вашему, все ли делает мировое сообщество, чтобы предотвратить катастрофу?
Я пессимистично смотрю на то, что вы называете мировым сообществом. Мне кажется, что оно давно уже на все смотрит, ну, кроме собственного кошелька и собственной тарелки. На все остальное смотрит так. Ну да, какие-то дежурные возмущения. По-моему, это превратилось в такую жуткую бюрократическую клоаку, да, которая занимается только воспроизводством самих себя. Мы сначала при равнодушии и попустительстве доводим до разрушения чего-то, да, потом высказываем дежурные сожаления, но каждый втайне думает, ну ничего, у нас в Британском музее это нормальная коллекция, тут нормальная, у нас такое, что осталось. А эти, значит, и не заслужили, если не смогли сберечь. Вот с этим надо что-то делать.
Масштаб культурной катастрофы в Сирии огромен, считает руководитель департамента востоковедения и африканистики Высшей школы экономики в Петербурге Евгений Зельнев.
Речь ведь идет сейчас об огромных территориях. Пальмира – это как бы вот последний этап. Совсем недавно мы потеряли, есть такой небольшой симпатичный город христианский Маалюля. Один из уникальных уголков мира, где население до сих пор говорит на арамейском языке, говорило. Остались развалины. Нимрут,
Харсабад, Невия, Хатра. А если вот попытаться логически объединить эти города вместе, то логики не будет. Это и древняя сумеро-вавилонская культура, это и христианская культура, это и античная культура. Поэтому мы теряем огромное количество материальных памятников. Причем теряем избирательно. Ни для кого не секрет, что значительная часть транспортабельных памятников вывозится. Что касается Пальмиры, то мне достоверно известно, что уходя сирийские части, значительная часть памятников транспортабельных вывезли. То, что осталось, казалось бы, не подлежит разрушению. Это удивительное по своей красоте в пустыне, в 250 километрах от Дамаска. Я был там в середине 80-х, и я вот до сих пор помню этот восход солнца. Потрясающее место. Казалось бы, там не должно быть ни жизни, ни городов, но когда-то это был огромный город. И взрывать это можно только, ну, видимо, осознавая либо безнадежность своего положения, либо это какой-то комплекс Герострата. В надежде на то, что найдется какой-нибудь феопомп, который после этого разрушенного храма напишет имя того, кто это сделал. Это уже какая-то чудовищная психологическая деформация.
И она ведь не мешает торговать краденными артефактами.
В том-то и дело. Я об этом думал. В исламе есть понятие джахилия. Это эпоха до ислама. Первое, это, собственно, эпоха до ислама, которая была на территории Аравийского полуострова, где господствовала руминская традиция. И это однозначно оценивается как отрицательная эпоха. Перевод слова джахилия — это значит неведение, иногда граничащее с невежеством. А вот что касается территории, которая исторически была связана с христианством, вот как Маалюля, объяснить это даже с позиции современного ислама практически невозможно. Была табуированная страна для археологических раскопок доисламских в Саудовской Аравии, но и она открыла свою территорию. Там работает свыше 10 международных экспедиций археологических. И то, что делает ИГИЛ, это по существу вызов мусульманскому миру. Не в утешении, естественно, нам, теряющим возможность увидеть первозданные сооружения эпохи античности и предшествующих эпох. Приведу только один факт, что сравнительно недавно обнародованы стратегические планы ИГИЛ покончить, наконец, и со святынями Мекки. Кааба, куда вот ежегодно совершают паломничество мусульмане, объявлена рудиментом язычества. И еще не осуществив своих планов захвата Саудовской Аравии, уже объявлено, что первым, что будет сделано, это разрушение Каабы и положение конца вот этому культу паломничества, как ИГИЛовцы называют, не мусульманским, а языческим памятником. Такой вандализм революционного плебса, который хочет доказать всему миру, что для него нет законов, нет морали.
По мнению Евгения Зельнева, как только ситуация стабилизируется, археологи тщательно соберут все, что осталось от взорванных памятников Пальмиры, и восстановят их по крупицам. Но магия тех подлинных камней, которые там существовали, все равно исчезнет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Картинки с выставки.
9 октября в эту пятницу в 14:00 на Троекуровском кладбище в Москве будет открыт памятник на могиле Бориса Немцова. Его поставили в память о смерти, которую пришлось принять политику в центре российской столицы. С архитектором, который взялся за работу над памятником, беседовал корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Скульптор Вячеслав Бухаев создал множество памятников, которые имеют самое прямое отношение не только к политическим деятелям, но и к политическим событиям российской истории. В Петербурге, например, на Васильевском острове стоит его памятник Анатолию Собчаку, а на берегу Невы, напротив тюрьмы Кресты, памятник жертвам политических репрессий, созданный совместно с Михаилом Шемякиным. В Улан-Удэ, на родине скульптора, у здания, где располагалась местная ЧК, тоже стоит памятник жертвам политических репрессий. А стела с фамилиями буддийских священников, погибших в большевистских застенках, только что установлена на территории Санкт-Петербургского Дацана, столетие которого отмечается в эти дни. Вячеслав Баяндаевич, в 2010 году вами был создан памятник Егору Гайдару, установленный на Новодевичьем кладбище. Тогда идея памятника принадлежала друзьям и детям политика. А кому принадлежит инициатива создания памятника Борису Немцову?
Ну, инициатива его друзей, но мне Кох позвонил. Альфред, говорит, что-то там, вот, пожалуйста, там, может, что-то придумаешь. Ну, и такой, говорит, идея вот такая, может быть, как-то с мостом связать. У меня как-то его, когда убили, такая мысль была. И я был как раз в Москве в этот вечер, 27-го. Ну, такая глыба гранитная. И из нее выходит такой рельефом парапет моста. И на этом мосту, на парапете, вот как тавро такое, клеймо просто немцов. И пять вот этих, он сказал... Алик Кох говорит, что 5 у него пуль было. И я думал еще, может быть, Немцов, Борис. Я думал сначала Борис, Немцов, может, О, такие Немцов, О, Немцов, простреленные. А он говорит, нет, давай лучше Немцов. И что как бы пули в него не попали, а рядом. Потому что от него как бы пули отскакивали. Ну, вот он так. Ну, хорошо, давай так, так, так. Ну, потом показали там этой компании и Жанне. Дочки. Ну, они согласились, собственно. А сроки были к 27 февраля следующего года. Но так как это Троекуровское кладбище, филиал Новодевичья, оно такое, ну, кладбище такое элитное. Там, оказывается, с 15 октября кладбище до апреля закрывается. Нельзя там устанавливать на зимнее время. Поэтому у меня здесь мелькнуло, почему 9 октября? Давайте, а можно сделать? Можно. Ну, я уж так постарался. Такой 7-тонный блок. Это в Питере делали. Все, отправили и все, как-то склад. А я просто до этого еще Гайдару делал, поэтому... Ну, и там фонд Гайдара. Думаю, что, наверное, они приняли участие. И также курировал этот Олег Сысуев, бывший вице-премьер. Ну, в общем, его товарищи, друзья. Я Бориса был с ним знаком, симпатичный такой. Мне было приятно с ним. Он был очень естественный человек, какой-то легкий такой. Что-то выпивали там. Жалко было, когда думаешь, ну вот, тебе попал.
Большинство ваших скульптур так или иначе посвящено людям, прошедшим через горнило политических репрессий, сталинского и не только периода российской истории. Чем это можно объяснить? Какими-то событиями в истории вашей семьи или вашей личной политической позиции?
Это вообще, если так подумать, каждому человеку, гражданину России. У всех как-то связано и с войной отечественной, и с репрессиями. Знаете, об этом как-то раньше никогда не говорили. А, собственно, у меня, что вот мой дедушка, он участвовал, ну, в организации Бурят-Монгольской автономной области, он был делегат, и вот фото у меня есть старое, уже где-то 21-го года, такая желтая фотография, чернилами залитая. А я до этого не знал. И когда только узнал, уже мама там мне рассказала. Вот он там есть на этой фотографии, и там вся серединка, ну, вся, в общем, ушла по этапу, да. Но дед мой, я это уже знаю, я его не видел, я родился в 46-м году, а дед мой был 870-го года рождения. Он был тайша, это называлось такой тайша, депутат Степной думы Забайкалья. Вот, ну, такой был влиятельный человек, и даже какие-то, там мама прятала эту книжку, она книжка какого-то 49-го года «Советская власть в Забайкалье», и он там назван злостным агитатором против советской власти. Она очень переживала, что это ее отец, она его так любила, ну, что его представлен в книге злостным агитатором против советской власти, потому что он был добрейший, милейший человек, образованный. И вот я говорю, мама, ну что ты, сегодня уже время было, вот эта перестройка началась. Она говорит, нет, все равно это же вот напечатано в книге. И эту книжку прятала. А потом она куда-то исчезла, и я уже в Бурятии пошел в музей и нашел в музее эту книгу и снял копии там, как раз о нем. Его в 1932 году осудили. Он 5 лет на Енисее сидел в Красноярском крае. А мама училась в политехе Красноярском. А потом ее исключили с 3-го курса, потому что он был, ну, кулак там, что там говорили, кулак. И как она мне рассказывала, она носила ему передатчики туда. Ну, не передатчики, а приезжала из Красноярска туда, в эту деревню, что я ему хлеб, в платочке завернутый молоко. И когда во время обеда они там на лесоповале были какие-то бревна, и он сидел наверху и народу лекцию читал там. Ну, что-то вопросы ему задавали. Мужики, говорит, простые русские мужики, а он такой с бурятской мордой сидит там и объясняет. А она говорит, мне так было, я даже, говорит, плакала, потому что когда она училась в Красноярске, ее там дразнили, что ты такая не русская там. А она говорит, а здесь мой папа, им лекцию читает, и она прямо была горда за своего отца.
Убийство Бориса Немцова, события последних месяцев не убеждают вас в том, что режим в путинской России с каждым днем приближается к режиму, существовавшему в сталинской России?
Да черт его знает, всегда здесь что-то как-то проходило, чего-то я уже как-то, ну, не знаю, как-то привык. И так тоже с опаской как-то хожу. Хотя была вот, когда, помните, 91-й год, когда ГКЧП, такое было единение, когда Дворцовая площадь была заполнена, туда не мог попасть. И там как-то были люди, другие люди, не те, которые на демонстрации ходили, которые просто пришли сами, как Мариинский дворец, здесь баррикады какие-то. Какие-то строили. Это было такое какое-то единение, а сейчас это все ушло, к сожалению. Какая-то чистота была. И, а как в Москве проходило, и у нас просто в Москве я перезвонил со своими товарищами, говорит, страшно, так не звони. Там вот чего-то, а здесь, да ладно, у нас-то здесь хорошо. Вот Анатолий Александрович тогда возглавил, и он сказал, что это незаконное. Ну и вправду это было, и было видно как-то. Вот, сейчас я не знаю, не понимаю, что творится.
Вячеслав Бухаев, Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.